Нижегородский Кремль. Вечер субботы. Несколько минут до наступления темноты. Исторический момент. Возрождение старинной традиции одновременного звона во все колокола кремлевских храмов. На звонницах готовятся. Когда-то это был сигнал к молитве. В кремлевских храмах было множество прихожан. Сейчас храмы восстановлены. Пришло время возродить и традицию.
Отражение сегодняшнего звона – это как вновь совершающаяся служба на этих святых местах. И пусть каждый, кто услышит колокольный звон, хоть на минуточку зайдет в храм, поставит свечку и скажет простые слова: «Господи, помилуй». И Господь ответит ему.
Сам процесс звона тоже регламентирован. Сначала 40 ударов благовестника на Спасской колокольне, потом своеобразная перекличка между звонницами. И далее уже вплоть до начала всеночного бдения до 17 часов звон во все колокола кремлевских храмов. И не только. Призыв на молитву в это время звучит во всех церквях и соборах. Каждая звонница Нижегородского Кремля имеет свою интересную отличительную особенность, примечательность. Например, у новой колокольни около мэрии это смотровая площадка. А у колоколов Михаила Архангельского собора есть своя интересная история. Их в 2009 году подарили депутаты законодательного собрания, когда Нижегородскому парламенту исполнялось 15 лет. И главный колокол Михаила Архангельского, благовестник, носит имя «Законник».
Каждая колокольня, она звонит по-своему, и звонится, ну, исходя из набора колоколов. Хорошо то, что все профессионалы, все звонари профессиональные, бизнес по страховке, то есть там все, то есть там и что-то по часам, что-то, то есть там по сигналам.
Вечереет, зажигаются огни, и слаженный колокольный звон льется над Кремлем и его окрестностями. Зачем в храме цветы? Для чего украшаются иконы, мощевики, царские врата? В этих ярких композициях заложено множество смыслов. Здесь эмоции, сердечные переживания самих флористов. Они готовят букеты как свой дар храму, Богу. Здесь же духовные реакции прихожан, которые видят эти украшения, умиляются, настраиваются на молитвенный лад, погружаются в атмосферу праздника. Кроме того, каждый цвет имеет значение.
Это не украшение само по себе. Вот это, наверное, и тоже одно из главных отличий. Потому что украшение, то, которое мы сделали, оно является частью службы. Если вы посмотрите на эту икону, то образ Матери Божией здесь он как бы становится более ярким от того, что мы его украсили.
Цвета цветов тоже имеют значение. Они соответствуют празднику и совпадают с цветами облачений священников. В канун праздника представления Серафима Саровского в Дивеевском монастыре украшения в храме из золотых и зеленых цветов.
Каждый святой имеет свой цвет. Например, Господни праздники мы всегда украшаем белыми цветами. Праздники мучеников используются красные цветы. Праздники преподобных наших отцов, они бывают зеленые и золотистые. Поэтому цвет в храме – это очень важно.
Немаловажно, что в храмовой флористике значение имеют не только цвета, но и непосредственно сами цветы.
И каждый цветок, он имеет тоже своего святого. Потому что, если, например, на Богородичные праздники мы стараемся использовать в первую очередь лилию, мы используем некрупные цветы. Очень красиво смотрятся лизиантусы, они похожи на колокольчики и на розочки. Они очень нежные, смотрятся очень хорошо. На праздники, которые у нас Господни, с белым цветом очень много идет, в основном белые розы. Но мы используем и гвоздику разных цветов, когда бывает нужный праздник. Роза бывает разная. Она бывает и бутонная, которую некоторые праздники. Именно вот нужна бывает именно бутонная роза для того, чтобы показать нераскрытость наших мыслей, которые у нас в голове, которые мы боимся озвучить, раскрыть. А иногда бывают розы, которые вот раскрытые полностью. Есть такие сорта, которые раскрываются размером чуть ли не с ладонь. И когда они в оформлении, мы понимаем, что они вот подчеркивают ту полную нашу духовную, душевную радость, которую мы получаем.
Композиция собирается на сложном каркасе, который нужен для придания формы украшению. Внутри биофлора – специальный материал, удерживающий воду. В храме только живые цветы. И особенность храмовой флористики в том числе и в том, чтобы продлить жизнь букета. Масса одного небольшого фрагмента – 1,5 килограмма.
Вот такой вот цветочный каркас для иконы, как этот, которым будут сейчас оформлять икону Божьей Матери в Троицком соборе в Дивееве, вот он весит 20-25 килограммов. Его даже приподнять трудно.
Храмовая флористика – это одновременно наука и искусство, которое рождается прямо сейчас. В Дивеево съехались 35 человек из 20 епархий Русской Православной Церкви, чтобы обучиться этому искусству.
Храм – это традиции, это определенные каноны, это определенные решения в оформлении храма в том числе. И мы, флористы, как и все, кто служит храму, должны этого придерживаться, должны это учитывать в своем оформлении и стремиться к благодатному украшению, когда украшение наполнено любовью и подчеркивает красоту икон, духовность икон, помогает атмосфере в храму.
Программа «Храмовая флористика» включает 460 учебных часов. Сюда входит 3 модуля. В первом, главном, 10 мастер-классов. По оформлению каркасов, по рисованию, собственно, этикету православной храмовой флористики, цветовосприятию, даже экономике. В проекте обучают специальной программе учета. Прежде чем составлять букеты, надо рассчитать количество и сорта цветов. Например, при оформлении храмов в Дивееве в процессе обучения было использовано 5000 цветов.
Эта программа вообще создается впервые. Впервые в России. И в этом году мы надеемся впервые выдать документ по специальности храмовый флорист.
Организаторы проекта рассчитывают, что каждый, обучившийся по новой программе, сможет у себя в епархии стать преподавателем начального курса храмовой флористики. И процесс затронет не только 35 человек, а знания эти разойдутся как круги по воде от Дивеева и от преподавателей по всей стране.
В Городецкой Феодоровской мужской обители открылся духовно-просветительский музей «Святой благоверный великий князь Александр Невский. Национальная слава России». На всех гостей монастыря производит впечатление тот факт, что именно здесь Александр Невский принял монашескую схему с именем Алексей. Здесь же завершился земной путь славного воина и правителя Древней Руси. Музей создан по инициативе и при активном участии епископа Городецкого и Ветлужского Августина.
Это музейный образовательный центр. Это наш вклад в сокровищницу нашей Нижегородской области. Мы показываем сегодня Александра Невского не в экспонатах. Мы его показываем с точки зрения его родословной.
В монастырском центре православной культуры 6 залов воссоздают жизнь, подвиги и почитание потомками князя Александра Невского.
Конечно, я очень рад появлению такой интересной событийной образовательной точки на карте Городецкого района, на карте нашего Нижегородского севера, а по сути на карте всей России. Здесь находят для себя самое интересное все, кто сюда приезжает, и те, кто здесь живет. Имя Александра Невского, оно давно перешагнуло все границы районов, областей и даже стран.
Судьба великого князя Александра Невского настолько же интересна, насколько велика его роль в истории России. Знать об этом со школьной скамьи непременно должны не только жители городца.
Городецкий Феодоровский монастырь стал местом не только паломничества в последнее время, это настоящий просветительский центр. Самое главное, что это вполне возможно потом будет входить в какую-то учебную программу.
Конечно, для подрастающего поколения это очень важно, как для исторической с точки зрения, чтобы патриотизм воспитывать в детях, чтобы они видели, какие были раньше полководцы, подвиги какие у них были, какой быт, какая одежда была и орудия труда.
И Городец, и фигура Александра Невского неизменно привлекают внимание иностранных гостей. Об этом хорошо знают в Департаменте внешних связей нашей области.
Городец иностранцы очень любят посещать. И я надеюсь, что, знакомясь с историей и, в частности, вот с этим музеем, еще лучше будут иностранные граждане узнавать историю России. Мы будем продолжать дело просвещения, дело Александра Невского и рассказывать как можно больше людям в России и за рубежом о его наследии.
Музейный комплекс создан в рамках программы «Реализация государственной национальной политики» при поддержке Федерального агентства по делам национальности. Викарий Нижегородской епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет совершил божественную литургию в женской исправительной колонии номер 2 Нижнего Новгорода в храме в честь преподобной Марии Египетской.
Презрис небесе Божий вист, и посети виноград сей, и утверди.
В своем слове епископ Филарет напомнил о значении крещенских дней.
От чрева матери мы получаем первое рождение, физическое рождение. Но уже духовно рождаемся для жизни вечной. Есть нам над чем работать, есть нам что-то изменить. Это время не время для того, чтобы озлобиться на общество, озлобиться на самих себя. Это время, когда мы действительно должны полюбить и Бога, и ближних, и самих себя. Исправляя себя, мы духовно возрастаем. Выйдя уже из этого учреждения, вы должны начать жизнь свою с нового, с белого листа, с чистого листа. И не надо на себя ставить клеймо. Для Бога мы все хороши, для Бога мы все нужны. Бог любит каждого из нас.
Епископ Филарет обратился к осужденным со словами духовной поддержки и ободрения, призвал их к искренней вере, покаянию и исправлению. В этой исправительной колонии давно сложилась православная община. В храм приходит около 120 человек. С осужденными беседуют священнослужители и катехизаторы. Архиерейская служба проводится ежегодно.
Для нас огромная радость, что люди обращаются к Богу. Конечно, таким многоскорбным путем, но эти люди... Они искренне каются, они искренне молятся, они искренне причащаются. Они готовы слушать Слово Божие часами. Когда мы приходим читать лекции, они нас не отпускают. С Божьей помощью мы изучаем и Ветхий Завет, и Новый Завет, и жития святых. И все праздники здесь ощущаются с какой-то особенной любовью, с особенной радостью.
Одна из осужденных получила из рук епископа Филарета букет цветов за победу в конкурсе иконописи. Наталья Толоконцева написала уже не одну икону. В художественной мастерской колонии иконописные образы привычно соседствуют с другими живописными опытами.
Сначала на мероприятии рисовала просто декорации, там какие-то плакаты. Ну, сначала не очень получалось, потому что основная работа все-таки работа. И потихоньку, вот бывший художник заметила, что... Я рисую глаза как-то там необычно. Посоветовал, чтобы меня взяли в художественную мастерскую. И потихоньку вот стала понимать, стала рассмотреть. Потом стала интересоваться иконами. Прочитала основы, энциклопедию, основы иконописи. Чувствовать нужно, вот когда пишешь лик, чтобы икона передавала вот присутствие святого. Вера глубокая и иконопись, они одно целое.
День архиерейской службы для Натальи совпал с долгожданной новостью.
Сегодня я прошла суд по условно-досрочному освобождению. И вот это совпало все, награждение, это знак свыше. И я теперь просто обязана оправдать доверие администрации и суда, и всех вот церкви.
После богослужения епископ Филарет встретился с осужденными в клубе учреждения, чтобы подробнее рассказать об истории православных праздников и о деталях духовных традиций.